Посмотрите на хлопоты и заботы целого муравейника или одного муравья отдельно. Вникните в его домогательства и цели, в его радости и горе, в его понятие о добре и зле, о чести и позоре, во все, что он делает в продолжение всей жизни, с утра до ночи. Взгляните, на что он посвящает последние дни и чему жертвует лучшими мгновениями своей жизни. Вас обдаст детской, с ее лошадками на колесах, с блестками и фольгой, с куклами, поставленными в угол, и с розгами, поставленными в другой. В ребячьем лепете слышится иной раз проблеск дела, но он теряется в детской рассеянности. Остановиться, обдуматься нельзя. Дела расстроишь, отстанешь, будешь затерт. Все слишком компрометировались, и все слишком быстро несутся, чтобы можно было остановиться, особенно перед горстью людей, без пушек, без денег, без власти, протестующих во имя разума, не подтверждая даже своей истины чудесами. Ротшильду или Монтефиоре надобно с утра в бюро, чтобы начать капитализацию сотого миллиона. В Бразилии мор, в Италии война, Америка распадается. Все идет прекрасно. А тут ему говорят о безответственности человека и об ином распределении богатств. Разумеется, он не слушает. Мак-Магон дни, ночи обдумывал, как вернее в самое короткое время истребить наибольшее количество людей, одетых в белые мундиры, людьми, одетыми в красные штаны. Истребил их больше, чем думал, все его поздравляют, даже ирландцы, которые в качестве папистов побиты им, а ему говорят, что война не только отвратительная нелепость, но и преступление. Разумеется, вместо того, чтобы слушать, он станет любоваться мечом, поднесенным Ирландией. В Италии я был знаком с одним стариком, главой у богатого банкирского дома. Раз поздно ночью мне не спалось, я пошел гулять и возвращался часу в 5 утра мимо его дома. Работники выкатывали из подвала в бочонки с оливковым маслом для отправки морем. Старик-банкир в теплом сюртуке стоял с бумагой в руке, отмечая каждый бочонок. Утро было свежо, он зябнул. «Вы уже встали?» — сказал я ему. «Я здесь больше часа», — отвечал он, улыбаясь и протягивая руку. «Да вы замерзли, как в России». Что делать, стар становлюсь, силы отказывают. Приятели-то ваши, то есть его сыновья, спят еще, небось, пусть поспят, пока старик еще жив. А без собственного надзора нельзя. Я прежнего покроя человек, много нагляделся. 5 революций, друг мой, видел, возле прошли. Я за своей работой все так же. Отпущу масло, пойду в контору, я и кофе там пью, — прибавил он. И так до самого обеда? До самого обеда. Вы не балуете себя. А, впрочем, скажу вам откровенно, тут много делает привычка, мне скучно без дела. Не нынче, завтра он умрет. Кто же будет масло отпускать? Как пойдет дом? Думал я, оставив его. Разве к тем порам старший сын тоже сделается человеком прежнего покроя и тоже будет скучать без дела и вставать в 4 часа? Так и пойдет 1000 золотых к другой, до тех пор, пока кто-нибудь из династов и, наверное, самый лучший, проиграет все в карты или поднесет лоретки. «Родители-то какие были, — скажут добрые люди, — они отказывали во всем себе и другим тоже, и все копили про детей, а вот блудный сын...» Ну где ж тут скоро добраться сквозь эту толщу нелепости до живого мяса? этим людям, занятым службой, ажиотажем, семейными ссорами, картами, орденами, лошадьми. Роберт Оуэн проповедовал другое употребление сил и указывал им на нелепость их жизни. Убедить их он не мог, а озлобил их и опрокинул на себя всю нетерпимость непонимания. Один разум долготерпелив и милосерд, потому что он понимает. Биограф Роберта Оуэна очень верно судил, говоря, что он разрушил свое влияние, отрекаясь от религии. Действительно, стукнувшись о церковную ограду, ему следовало остановиться, а он перелез на другую сторону, и остался там один-одинехонек, провожаемый благочестивым ругательством. Но нам кажется, что рано или поздно он точно так же остался бы и за другим черепком раковины, один и отверженный. Толпа только потому не освирепела на него с самого начала, что государство и суд не так популярны, как церковь и алтарь. Но за право наказания вступились бы люди получше подкованные, чем богобеснующиеся квакеры и фельетонные святоши. О церковном учении и истинах катехизиса никто, уважающий себя, не спорит, зная наперед, что они не могут выдержать никакой критики. Нельзя же серьезно доказывать постное зачатие Девы Марии или уверять, что геологические исследования Моисея сходны с исследованиями Мурчисона. Светские церкви гражданского и уголовного суда и догматы юридического катехизиса стоят гораздо тверже и пользуются впредь до рассмотрения правами доказанных истин и незыблемых аксиом. Люди, опрокинувшие алтари, не дерзали коснуться до зерцала. Анахарсис Клотс, гебертисты, называвшие Бога по имени разумом, были также уверены во всех общественных благах и других гражданских заповедях, как средневековые попы в каноническом праве и в необходимости сжечь колдунов. Давно ли один из сильнейших и самых смелых мыслителей нашего века для того, чтобы нанести церкви последний удар, секулизировал ее в трибунал и, вырывая из рук жрецов Исаака, приготовляемого на заклание Богу, отдал его под суд, то есть на заклание справедливости? Вековой спор, спор тысячелетний, о воле и предопределении не кончен. Ни один Оуэн в наше время сомневался в ответственности человека за его поступки. Следы этого сомнения мы найдем у Бентама и у Фурье, у Канта и у Шопенгауэра, у натуралистов и у врачей. И, что важнее всего, у всех занимающихся статистикой преступлений. Во всяком случае, спор не решен, но о том, что преступника наказывать справедливо, и притом по мере преступления, об этом и спору нет. Это всякий сам знает. «Наказание есть неотъемлемое право преступника», — сказал сам Платон. Жаль, что он сам сказал этот каламбур, но, впрочем, мы не обязаны с Одиссоновым Катоном приговаривать ко всему: «Ты прав, Платон, ты прав», даже и тогда, когда он говорит, что наш дух не умирает. Если быть выпоротому или повешенному составляет право преступника, пусть же он сам и предъявляет его, если оно нарушено. Права втеснять не надобно. Бентам называет преступника дурным счетчиком. Понятно, что кто обчелся, тот должен нести последствия ошибки. Но ведь это не право его. Никто не говорит, что если вы стукнулись лбом, то вы имеете право на синее пятно. И нет особого чиновника, который бы посылал фельдшера сделать это пятно, если его нет. Спиноза еще проще говорит о могущей быть необходимости убить человека, мешающего жить другим, так как убивают бешеную собаку, это понятно.